Итак, у нас остался небольшой кусок, это, как молился Рабин Хуня бен Акане. Я еще помню, что мне нужно здесь проверить, какой верный вариант Акуно или, или Акане. Это, кстати, еврейский текст, не указывается его имя. Вот, последнего часа, что он сказал, и пусть товарищи мои не оступятся при определении закона, и не буду я радоваться этому. Как я вам уже говорил, есть здесь двойная интерпретация, можно сказать, что отдельно, что мои товарищи не отступились при определении закона, это одна вещь. И второе, и я буду радоваться им, я буду радоваться им друзьям. То есть двойное понимание здесь возможно, на мой взгляд. Переводчик, который перевел здесь, он перевел именно так, что я не буду радоваться тому, что они оступились. Вот. В таком аспекте. Вот. Но это неоднозначно, что так можно понимать. Вот. Если понимать в таком аспекте, который указан здесь, это, наверное, просто как бы Рабин Хуня бен Акано, это он это именно хотел подчеркнуть момент, чтобы было исправление, наверное, этого греха учеников Раби Акивы, которые сказано, что не была Тора на очень высоком уровне, но не было достаточного уважения, проявления уважения на их уровне по отношению друг к другу. Возможно, это как раз молитва связана с исправлением этого самого момента. В любом случае, спрашивается, что молился этот великий мудрец при завершении своей учебы. Он говорил так: «Я благодарю тебя, Господь Бог наш, что дал ты мне удел среди находящихся в доме учения, и не дал мне удел среди бездельников, Йошвей Кранот». Йошвей Кранот – это люди, которые ведут праздный образ жизни. Йошвей Кранот. Вот как раз переводит «сидящий по углам». «Сидящий по углам» – это не совсем правильно. Кранот, кранот в данном случае имеется в том, что на задворках улицы как бы бьют баклуши. Типа, как бы, там, своего рода бездельничают. На задворках. На мой взгляд, так это правильно перевести. Ибо я встаю утром, и они встают утром. Казалось бы, делаем одни и те же вещи. Я встаю ради изучения Торы, они встают ради бессмысленницы. То есть, как сказано в иврите об этом, они машким ли дворим торим, машким ли дворим бетилим, да. Это ради пустых слов, так это, наверное, переводится. Ибо дальше, я тружусь, и они трудятся. Я тружусь и получаю награду, и они трудятся и не получают награду. Я бегу, и они бегут. Я бегу к жизни, к грядущей мире, они бегут в колодец небытия. Это в скобках написано «ад». Бер-шахат. Бер-шахат – это название, один из уровней ада. Есть это всего 7 уровней, указывается в Мидраше. В Зоре указывается 7 уровней ада. Вот один из этих уровней называется Бер-шахат, то есть колодец ну, небытия, это не совсем правильный, на мой взгляд, перевод, это скорее шахат, это там, где идет постоянное уничтожение бытия. Если это небытие, не совсем, не знаю, может быть правильно. Вот такая молитва. Такую молитву молился Рабби Хуни бен Акана, когда он выходил из Бет-Мидраша. То есть выражает благодарность Творцу за свой удел. И заметьте, господа, это молитва, которая довольно однозначно подчеркивается преимущество человека, который ведет жизнь Торы. Ведет жизнь Торы. Где-то у меня недавно был такой опыт. Не помню. Где-то что-то у меня было такое похожее. Я стоил как бы сравнить как раз этот сам момент, вот, и сейчас не припоминаю, с чем это было связано. Светский образ жизни и жизнь по Торе. Я вспомнил, как это было связано. Мне случайно попалась на руки литература, литература некоторых авторов в России. Допустим, мне попадались стихи Владимира Высоцкого, стихи его, из книги стихов. Вот. Наверное, она вышла уже после того, как я уехал из Советского Союза. Вот. И проза Бабеля была, и это сатирика Михаила Зощенко. Такие вот три книги мне попались. Я буквально листал их там по ходу дела, не сидя за этим. Это тоже было как бы пролистывать таким. Вот. И я вдруг увидел этот самый мир, который я уже ушел, и вспомнил как раз вот об этой молитве, которая здесь сказана. Человек живет жизнь и пишет стихи, и там Зощенко он полосует всяких там кардиналов и это римских пап, казалось бы. Это есть о чем писать и чем это ругать. Но вот чувствуется даже вот у писателей праздность. Понимаете, это вот отсутствие настоящего смысла, как бы, вот о чем пишет человек, что его движет, какие-то мелкие совершенно вещи, совершенно мелкие вещи, очень мелкие вещи. Вот, безусловно, есть это поэзия и проза, которая связана с поиском смысла жизни, но все равно это очень как бы прежде всего это редко. Вот. Особенно чем ближе к современности, чем реже это встречается. Вот. Про современность я вообще не говорю. Я говорю про современность, которую я еще тогда, когда лет 30 назад, я говорю про ту современность, которую я застал. Вот. Поэтому слова, которые здесь написаны в этой молитве, они настолько должны быть дороги нам, что Всевышний удостоил нам, что человек живет жизнь, которая действительно каждый день может быть наполнен смыслом. Каждый день может быть назначен, он не уходит. Как бы он быстро не бежал, он не уходит быстро. Если мы сделали это, мы сделали заповедь, выполнили заповедь, мы учили Тору, так мы старались искать пути Всевышнего, который он это проложил в этом мире, мы не прожили зря этот день. Мы не прожили зря этот день. Вот. И когда это начинаешь чувствовать, когда самую молитву в конце благодарности говоришь, сравнивая себя и их. Интересно, что именно так он это сделал. Скажи просто благодарность Творцу за то, что он тебе дал это свое дело. Нет, нужно говорить это сравнивая. Я так, а не так. Я так, а не так. Я так, а не так. Сравнивая, именно сравнивая. Вот. Это вроде бы казалось бы непонятно, но вот когда ты начинаешь как бы вникать как бы, в эти слова, ты понимаешь, что на фоне очень хорошо это чувствуется. У нас с вами пасхальная агада. У нас пасхальная агада. Евреи это могли оценить вообще о том, что Всевышний для них сделал, только когда начинают они говорить прежде всего, что изначально наши отцы были идолопоклонниками. Либо рабами, два варианта, если тот и другой рассказывается, в Рамбаме указано оба этих варианта. Вот. Прежде всего, посмотреть, с какого фона все началось. Сравнивая, мы оцениваем, какую долю нам дал Всевышний. Именно в сравнении. Так? Да, именно в сравнении. Вот, поэтому я очень советую, господа, эту молитву говорить после того, как вы завершили этот урок, день учебы, произносить эту молитву, говорить благодарность Всевышнему. Прежде всего, в этом есть благодарность. Это уже важно. Во-вторых, в этом есть, мы можем оценить по-настоящему, что мы имеем. У нас недавно было завершение трактата. Было 30-летие группы Рава и Галя Полищука. Вот. И как бы, в связи с этим был, в том числе завершали там различные трактаты. Вот. И стал там один раввин, серьезный знаток Торы, и сказал такие слова, я говорю это буквально примерно. Вот он говорит о том, что мы должны осознавать о том, что тот уровень, на котором мы находимся, он очень ценный должен быть. Мы должны радоваться того, что мы имеем то, что имеем. Не только в плане это материального, как об этом сказано в Торе, в Мишне, в трактате «Поучение отцов», что человек, кто является счастливым, тот, кто радует своей доли, это касается в том числе и духовной части. Казалось бы, как можно довольствоваться тем, что ты имеешь духовность? Всегда нужно стремиться к большему, большему, большему. Вот, но подчеркивать, что когда человек на самом деле ценит, какая доля у него, в том числе в его духовном мире, то он удостоился быть избранным Творцом и служить ему верой и правдой, и делать его мицвот. День уже не прожит зря. День уже не прожит зря. Тем более, если человек это учит Тору. Это не важно, в данном случае это учит это мужчина, это учит ее женщина. Изучение Торы, это об этом Мишна Брура еще 100 лет назад, о том, что она является актуальным, в том числе и для женщин в нашем мире, потому что есть много-много нюансов, которые, казалось бы, раньше были понятны, очевидными, и передавались от отцу к своим детям. В нашем мире это не так. Вот. Поэтому надо радоваться своей доле и благодарить об этом Творца. И оценить это вот таким вот сравнительным образом. Это то, что я хотел сказать по поводу этой мишны, завершая ее. И давайте в следующее время начнем следующую мишну. Александр, ваше слово.
С удовольствием. Значит так, глава 4, мишна 3. Рабан Гамлиэль говорит, человек молится 18 благословений каждый день. Раби Хшуа говорит, молитву подобную 18. Раби Акива говорит, тот, кто привык молиться, должен молиться 18, если же нет, молитву подобную 18. Вот такая вот мишна.
Отлично. Значит, что за содержание нашей мишны? Рабан Гамлиэль, мы с вами знаем уже его. Рабан, он называется именно потому, что он являлся главой Израиля, то есть главой мудрецов Израиля, но поскольку тогда не было уже царя, он являлся фактически главой Израиля. Все законы, это суды шли через него, как бы он являлся последней инстанцией. Хотя тогда, конечно, властвовали уже в земле Израиля римские власти. Он из династии потомок царя Давида. Итак, мы с вами с ним как раз познакомились, когда мы с вами обсуждали того, что он был смещен, мне кажется, это про него говорится, что он был смещен в своей должности и потом был восстановлен. Итак, Рабан Гамлиэль говорит, каждый день человек должен молиться, произнести 18 благословений. То есть, кто установил эти благословения, напоминаю, господа, мы с вами немножко тоже касались этой темы. Эти 18 благословений, то есть молитва Амида, то, что мы произносим с вами шепотом, был установлен мудрецами Великого Собрания. Напоминаю, почему они называются мудрецы Великого Собрания. Кто-нибудь помнит, господа? Да, говорит об этом Гемара, что они называются мудрецы Великого Собрания, поскольку они сумели открыть вещь, которая до этого нам была неизвестна. Она точно, может, не была известна. Она не была выделена и подчеркнута и доказана. До этого был период пророков, да, и пророки, в частности, пророк Ермиягу, на русский называют его Еремеев, мне кажется, плач Еремеи, так называют его, один из его сочинений, которые он написал, мы, да, говорим, читаем его 9 ава. Вот, он видел, что во время разрушения храма не проявляется одно из качеств Творца. Я не помню, из двух, то ли его, не знаю, как перевести на русский, доблесть, его геройство, гвура, то, что называется. Гвура, это его мощь, это его сила, которую он проявляет в мире. Поскольку разрушается храм и торжествуют негодяи, злодеи, не проявляется этот самый момент. Вот. Другой пророк, более верно, не совсем пророк, он был близок к пророчеству, это Даниэль. Вот. Ирмияу сказал, это его грозность, Нура. А Даниэль, мне кажется, сказал именно вот то, что первое, что сказал, его мощь. Вот. Но пришли. А почему они не сказали? Почему не говорили? То есть, когда они обращались к Творцу, они опускали вот эти самые его качества. Не говорили про них. Вот. И они не говорили, потому что они видят, как она проявляется. А то, что не проявляется в нашем мире, то, что не видно, поскольку враги торжествуют, и евреев убивают, вот, то поскольку это качество доблести Творца, его мощи не проявляется в мире, он не мог говорить, не мог произносить слова в молитве. Потому что пророк всегда говорит только то, что он по-настоящему видит. Вот. Теперь пришли мудрецы Великого Собрания, они уже не были пророки, хотя среди них были пророки. Среди них были пророки. Но основной это состав мудрецов Великого Собрания составляли мудрецы. Мудрецы, то есть не пророки. И именно путем устной Торы, силой устной Торы, они вывели, открыли то, что было, было сокрыто предыдущим поколением. Хотя предыдущее поколение там были пророки. Так вот, они сказали, что это не проявляется, но не может быть по-другому. А именно, что если бы как может существовать это, одна овечка среди 70 волков? Когда вокруг находится 70 волков, которые только мечтают, чтобы ее загрызть, так на что она может рассчитывать? Только страх перед пастухом, который находится возле нее, не позволяет тем самым волкам ее разогрызть. Только страх перед пастухом. То есть, другими словами, несмотря на то, что не проявляется воля Творца и его мощь, и его царство явно, потому что видно, что вокруг есть 70 волков, которые вот-вот загрызут овцу. Это то, что мы видим, это то, что проявляется в мире. Но на самом деле, почему же на все же столько веков уже Барух Ашем, еврейский народ существует, когда уже эти самые волки давно уже отдали концы. Римский волк отдал концы, греческий волк отдал концы, и много-много-много других. Все эти Хмельницкие, Махшмау Зихро, вот, Гитлеры, Махшмау Зихро, в общем, как бы там можно продолжать долго этот список. Все эти волки давно уже дали концы, а эта овечка как продолжает жить, так и продолжает жить. Да? Поэтому сказали мудрецы Великого Собрания еще тогда, еще в те времена, о том, что невозможно, чтобы это происходило только потому, что есть рука пастуха, который бережет и отгоняет волков все время. Все время. Это как раз то, что мы с вами тоже упоминаем в Агаде. Да? И она, которая нам нам была защита, его обещание, которое мы произносим с вами в этом Агаде, о том, что я его выведу из земли египетской, так, и спасу, как это, да, в любом поколении, да, старается нас уничтожить, да, и Всевышний избавляет нас от них. Я просто цитирую слова Агады. Избавляет, спасает нас от них. И вот это самое это его обещание о том, что это никогда не будет, не исчезнет еврейский народ, оно то, что нас держит и спасает, и дает нам возможность жить, когда эти самые волки, наоборот, уходят в никуда. Уходят в никуда. Кстати, не совсем ни в куда они уходят. Потому что есть гмара в трактате, так называется трактат идолопоклонства. Так называется трактат. Абудазра. В нем сказано, что в будущем в этом мире, когда придет Всевышний и возьмет, как это все, безусловно, надо знать, как это будет выглядеть, возьмет в руки свиток Торы и скажет: «Тот, кто трудился над этим, пусть придет ко мне получать награду». И начинают к нему идти все нации, все народы, которые на белом свете существуют. Вот. И Всевышний сказал, они приходят все хором, все вместе. Всевышний говорит: подождите, заходите поочередно, чтобы можно было с отдельно сказано поговорить. И первым входит Римская империя. Вот. Потом, мне кажется, входит Вавилон. И так далее. Не Вавилон, это, ну, это Парас-Умадай. Парас-Умадай — это Персия и Мидия. Потом, мне кажется, входит Вавилон. Идет. По мере важности. Самое важное, это в данном случае получается Римская империя. Вот. И как Всевышний с ними ведет эту самую беседу, так что будет время, когда эти народы, они встанут, чтобы встать на великий суд, где Всевышний будет давать награду, либо наоборот. Вот. Так вот, мудрецы Великого Собрания, они те, которые установили это, нашу свою молитву. Молитва на 17 благословения. То есть до этого Это была молитва, не было молитвы? Конечно, была молитва. Мы с вами учили о том, что праотцы, они установили молитву. То есть молитва была всегда молитва Всевышнему. Что, от чем отличается то, что установили мудрецы? Эта молитва стала, это регламентирована. То есть текст молитвы стал, он утвердился. Что именно такие слова нужно поставить. Об этом тексте, эти молитвы, которые были составлены гениальным, это гениальностью и пророческим духом, вот, о котором свидетельствует автор книги Нефеш ха-Хаим, Рав ха-Хаим Воложнер, то есть ученик, известный ученик Вильнского Гаона. Он говорит о том, что все тайные открытия, которые это, открыл великий каббалист Аризаль, да, если вы, я думаю, все слышали про него, вот, это является только каплей из тех тайн, которые вложены в слова 18 благословения, которые мы с вами молимся 3 раза в день. Только капля тех тайн, которые заложены в слова, которые мы произносим с вами в молитве 3 раза в день. Представляете? То есть мы произносим этими словами это огромные ключи, рычаги, которые имеют это великую, глубокую каббалистическую тайну, каждый из них. Мы с вами эти слова произносим. Это не просто слова. Это гематрия, это, в общем, чего там только нет. Вот. И это было установлено как раз этими самыми великими мудрецами Великого Собрания. Вот. Теперь, они установили эту молитву именно в 18 благословении. Гмара...
Рав Йонатан.
Да, пожалуйста.
А Амиду кто составил?
Это есть, я про него как раз говорю с вами. Я говорю именно про...
Нет, а кем было составлено? Мудрецами Великого Собрания тоже?
Именно про Амиду я говорю с вами. Я говорю с вами про молитву Амида. Это и называется, другими словами, молитва 18 благословения. Она была составлена мудрецами Великого Собрания.
Именно и так. Она ими же составлена, да? То есть до них не было ее? Или была?
Не была. Да-да, это не было в такой форме. Молились люди, это евреи молились всегда. Со времен праотца Авраама, Аллаху шалом, молились. Всегда молились. Вопрос в том, что человек молился по-своему, на свой лад. Регламентирована была молитва именно лицами Великого Собрания. Что тот текст, те слова, которые мы произносим, и количество благословения, и их структура, 3 в начале прославления Творца, мы с вами учили, да, потом среднее благословение, это различного рода просьбы, и завершение, это благодарность Всевышнему. 3 последних благословения. Такая структура была составлена именно мудрецами Великого Собрания. Да, понятно?
Да, да, спасибо.
Вот теперь. Это имеет это особый смысл, то, что именно такое количество благословение, 18 благословений, которое сделано. Гмара в Брахоте рассказывает о том, что это составлено по количеству позвонков у человека. Человек 18 позвонков, вот, и нужно знать, как бы, что, когда было составлено 19 благословение, вы знаете, что позже уже, мне кажется, по крайней мере, лет через 400 после этих событий, мудрецы Великого Собрания составили это, даже больше, мне кажется, вот, было составлено 19-е благословение против, есть разные формулировки этого самого благословения, в частности, против изменников, про стукачей, то, что называется в еврейском народе, это, против злодеев, вот, по разным, вот, благословение против них. Потому что тогда это было очень-очень это сильно, это очень разрушало еврейский народ, и поэтому были определены мудрецами. И в частности, это всякими христианскими сектами, которые образовывались как раз из среды еврейского народа. И у людей была большая путаница по этому поводу, вот, вроде бы и там евреи, и здесь евреи, и там молятся, и здесь молятся, и там соблюдают заповеди, и там заблюдаются. В чем разница? И много евреев из этого уходили из еврейства, думали, что это то же самое, что находится, что у христиан. И поэтому нужно было отсечь, разделить между этими двумя, между Торой и не Торой, и христианством. И вот как раз этим благословением их отсекали.
Да, что там было... Рав Йонасан, а именно поэтому считается, что Амида заканчивается на Барух Ата Ашем Гамеворех Эс Амо Исраэль Башалом. И Гюлю Арцон Эмрифи, Гюн Люби Лифанеха, Адошем Цури Регуали. И после этого уже можно отвечать на Кадиш и так далее, да? Потому что считается, что как бы 18 закончилось, а потом дальше уже...
Да, да, да. Отвечаем, но опять-таки там тоже мы отвечаем, мы с вами создали там далеко не все. На Кадиш отвечаем только на два раза, это в двух случаях.
Ну да, 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 да. Но просто имеется в виду, что вот да, на этом как бы Амида закончилась.
Заканчивается, да. Да. После того, как вы сказали последнее благословение, даже еще перед теми словами Июля Рацион, уже до этого уже заканчивается молитва, и там уже разрешается отвечать, допустим, к душу. Или кадиш.
И к душу, да, 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 да.
Ну, господа, наше время на этом уроке завершилось. Давайте перейдем на следующий урок. Завершим.